слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Формирование правительства в Грузии после выборов. Новые адвокаты, участницы пан-группы «Пусси Райот» Екатерина Самуцевич. Дебаты российской оппозиции, взрывы и бои в Сирии. Законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма на Украине глазами местной прессы. Подготовка к первым дебатам между кандидатами в президенты США. А также рубрика «Сетевые разговоры». В ближайший час программа «Время свободы». В Грузии члены коалиции «Грузинская мечта», по предварительным данным, победившей на парламентских выборах, ведут консультации по вопросу формирования нового правительства. Ранее президент Михаил Саакашвили заявил, что из уважения к воле избирателей готов поручить «Грузинской мечте» формирование кабинета министров. Ожидается, что премьер-министром станет лидер коалиции миллиардер Бедзина Иванишвили. О личности Иванишвили рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Осенью 2001 года в ходе очередной бурной полемики в присутствии журналистов на заседании правительства Грузии мэр столицы Ванозо де Лава гордо сообщил президенту Шеварднадзе, что на горе, нависающей над Тбилиси, строится объект стоимостью в $200 миллионов. Бюджет страны в те времена составлял всего $500 миллионов. Вскоре оказалось, что речь идет о роскошном дворце по проекту японского архитектора. Кому принадлежал дворец и кто его строил, никто не знал. Ходили лишь смутные слухи о некоем грузинском миллиардеры, который решил вернуться на родину сразу после прихода к власти в России Владимира Путина. Сейчас мы уже знаем, что здание с очень интересной архитектурой построил бизнесмен Бедзина Иванишвили. Впрочем, он редко заезжал в этот дворец. Последние 10 лет миллиардер почти безвыездно жил в родном селе Чорвила в Сачхерском районе, где прошло его детство. Позднее самый успешный грузин, как его назвал один из соратников, признался в интервью, что в юности работал на местном заводе уборщиком. Долгие годы в Грузии почти ничего не знали о миллиардере из села Чорвила. Он никогда не появлялся на публике, ни одному журналисту не удалось даже сфотографировать Бедзину Иванишвили, не говоря об интервью. Впрочем, его друзья теперь уже открыто рассказывают, что он очень любил грузинские застолья, дружил с представителями творческой интеллигенции, многим из них платил щедрые пенсии. Он категорически запрещал своим реципиентам открыто говорить об этом и даже благодарить его за финансовую помощь. Все изменилось после 7 октября 2011 года, когда Иванишвили объявил о переходе в оппозицию президенту Саакашвили, обвинив его в насаждении авторитаризма и потере 20% территории страны. На первой же пресс-конференции миллиардер рассказал много интересного о своей деятельности в России. В частности, по его словам, он входил в так называемую «семибанкирщину» – неформальное объединение крупнейших российских бизнесменов, которое было создано незадолго до президентских выборов для поддержки Бориса Ельцина. «Именно я тогда сказал Ельцину, что ему необходим союз с популярным генералом Александром Лебедем», заявил Иванишвили. Эта фраза стала поводом для журналистских расследований. Покойный генерал Лебедь был очень непопулярен в Грузии из-за его роли в разгоне мирного митинга 9 апреля 1989 года в Тбилиси, в результате чего погибло около 20 демонстрантов. Естественно, прошлое миллиардера окутано мифами, в том числе негативного плана. Один из друзей Иванишвили даже мрачно пошутил в интервью, комментируя статьи в «желтой прессе» о том, что миллиардер якобы торговал оружием с помощью того же покойного генерала Лебедя. «Уверяю вас, он никогда не ел детей». Известно, что Бедзина Иванишвили был владельцем банка «Российский кредит». Важный нюанс, характеризующий Иванишвили, его отношение к Михаилу Ходорковскому. Отвечая на вопрос, как он прокомментирует решение суда о втором тюремном сроке для главы ЮКОСа, Иванишвили ушел от ответа, сказав лишь, что сам никогда не принимал участие в так называемых «залоговых аукционах», поскольку, по сути, считал это жульничеством. Кроме банка, бизнес-империя Иванишвили в России охватывала несколько девелоперских компаний, аптечную сеть «Доктор «Трактор Столетов» и агропромышленную корпорацию «Столинская Нива». В первом же политическом заявлении Иванишвили обещал продать все активы в России, чтобы ни у кого не возникло искушения обвинить его в связях с Кремлем. Он сдержал слово, выручив за три крупнейших актива около миллиарда долларов. Правда, оппоненты Иванишвили утверждают, что он обладает 1% акций «Газпрома». Эти сообщения сам миллиардер не подтверждает, но и не опровергает. Один из его ближайших соратников, Георгий Хухашвили, многозначительно сказал в беседе со мной: «Вообще-то акции «Газпрома» любой желающий может купить на бирже, и ничего криминального в этом нет». О прошлом Бедзина Иванишвили и его отношениях с Кремлем с «Радио Свободы» беседует политолог Иосиф Цинцадзе.
«Парень, который сам себя сделал и потом разбогател в России. Россия в 90-х – это был Клондайк действительно для предприимчивых людей. Иванишвили оказался в нужном месте, в нужное время. И он свой шанс не упустил».
Политолог Иосиф Цинцадзе о Бедзине Иванишвили с политологом беседовал корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе. О политической ситуации в Тбилиси с моим коллегой Андреем Шаром побеседовал обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Ну, наверное, надо начинать с самого нового, самого свежего заявления лидера коалиции о том, что он формирует специальную группу, которая будет работать с президентом до 20 октября для формирования нового состава кабинета. И подчеркивается, что в этот период, чтобы был конституционный порядок и все государственные структуры работали, то, что на пресс-конференции 2 октября господин Иванишвили не совсем четко выразился в отношении Михаила Саакашвили, прозвучало как и совет, с одной стороны, и как бы ультиматум, что для него самого было бы лучше подать в отставку и назначить новые президентские выборы, досрочные, но сейчас Иванишвили уточняет свою позицию, что это не было ни его позиции, ни позиции коалиции, а всего лишь такое пожелание.
Возможны ли прямые контакты Михаила Саакашвили и Бедзина Иванишвили?
Почему нет? Потому что давайте начнем с того, что Михаил Саакашвили сделал очень мужественный шаг. Он признал поражение и признал то, что правящая партия, которая правила почти 9 лет Грузии, он уходит в оппозицию. И этим открыл новые возможности для политического развития ситуации для Грузии. Вот это тоже должен прозвучать, такое же отношение, достойное отношение. В конце концов, эти люди, которые сейчас в оппозиции, они очень хорошо друг друга знают. Были в близких отношениях, в родственных даже отношениях. Когда дело касается, если это не звучит банально, интереса государства, даже с врагом можно найти общий язык, не то что бывшими друзьями и бывшими политическими соратниками.
В парламенте Грузии 150 депутатских мест, подсчет голосов еще продолжается, но почти все подсчитано уже. Ясно сейчас конфигурация парламента, сколько точно мандатов получает грузинская мечта, проходит ли кто-то еще в парламент и сколько сил будет у оппозиции?
Если существующие данные ЦИК не изменятся, то есть там спорные некоторые мажоритарные округа, у коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили 97 кандидатов, все остальные национального движения, ни одна политическая сила не перешагнула вот этот 5% барьер. Учитывая то, что сама коалиция очень многообразная, там ходит, по-моему, 7 или 8 объектов, то формально можем сказать, что это все-таки многопартийный политический субъект будет.
Иванишвили относительно молодой политик, но опытный бизнесмен. Он будет в основном премьер-министром, который занимается экономическими вопросами, экономической реформы.
Сейчас очень сложно сказать, потому что в самих заявлениях господина Иванишвили иногда есть разночтение. Он говорит, что он 2 года будет премьер-министром, потом он все сделает для того, чтобы создать такую команду сильную, после которой он пойдет из политики, опять вернется в общественную жизнь и будет активным общественным деятелем. Но никто не знает, поживем увидим, потому что вот говорят, что вкус приходит во время еды. Может быть, ему понравится быть в политике, может быть, создастся такая ситуация, что уйти будет сложно.
Есть в Грузии большой перепад общественных настроений. Вот неделю или 10 назад мы с вами беседовали в этой же студии, говорили тогда о грязной войне компроматов. Многие обозреватели говорят о том, что минувшая предвыборная кампания была самой грязной в истории грузинской демократии молодой. Сейчас тон резко сменился, звучат с обеих сторон примирительные заявления, это понятно. Как вот эти люди, которые обвиняли друг друга во всех смертных грехах, сейчас которые говорят о том, что они все-таки будут сотрудничать, способны ли они действительно организовать какой-то конструктивный диалог и на сложный период передачи власти?
Это такая, можем сказать, характерная черта грузинского народа. Они могут злиться друг на друга, могут разные компроматы приплескиваться, но могут найти и общий язык, когда это надо делать. Я думаю, что сейчас как раз улегли все эти нездоровые страсти, и сейчас идет период трезвой оценки. По последнее заявление мне лично настраивает на мысль, что это все может остаться позади. Потом мы будем видеть уже такую вот настоящую критику, деловую.
Обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коболь Кликадзе, с ним беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 18:15. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В сирийском городе Алеппо в результате взрыва в среду, по уточненным данным, погибли не менее 40 человек, около 90 были ранены. Завершено расследование уголовного дела в отношении первого из обвиняемых в массовых беспорядках в связи с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая. Европейские фонды и организации, работающие в России, не разделят судьбу агентства США по международному развитию, чью деятельность в стране с 1 октября прекратили российские власти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Маленькие кощунства» о выставках «Духовная брань» и «Гетеродоксия». И памяти историка Эрика Хобсбаума. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 21 час по московскому времени. Кунцевский суд Москвы сегодня отклонил иски жителей Новосибирской области Ивана Квасницкого и Юрия Задоя к участницам группы «Пусси Райт». Истцы требовали взыскать с каждой из девушек по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сегодня же стали известны имена адвокатов, которые будут представлять интересы одной из осужденных участниц «Пусси Райт» Екатерины Самуцевич в Мосгорсуде. За событиями следила Елена Поляковская.
Сегодняшние иски к участницам группы «Пусси Райт» были не первыми. 7 сентября Кунцевский суд Москвы уже отклонил похожий иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной. Тогда адвокат Виолетта Волкова жаловалась на то, что у нее и ее коллег Николая Полозова и Марка Фейгина отбирают время, необходимое для серьезной работы. После двух заседаний, прошедших в среду, Волкова лишь подтвердила это.
Больше 6 часов потерянного времени, которое могло быть потрачено с большей пользой, по крайней мере, перед кассационной инстанцией. Эти заседания прошли без присутствия истцов, а истцы подавали ходатайство, чтобы отложить судебное заседание до вступления в законную силу приговора. Но указанное требование незаконно, потому что в данном случае приговор для данного дела прежденционным не является, потому что он свидетельствует совсем о другом характере, скажем так, действий наших подзащитных, потому что в данном случае истцы им вменяют нахождение в храме, который принесло им неимоверные там моральные страдания нравственные, физические в том числе. А приговор у нас как раз по поводу совершения хулиганских действий. И одно к другому никакого отношения не имеет, истцы не являются лицами, которые участвуют в уголовном деле, не являются сторонами какими-либо по данному делу. Поэтому говорить о том, что они свои требования в принципе могут основывать на этом приговоре, это неправильно.
Виолетта Волкова ходатайствовала о выделении иска против Екатерины Самуцевич в отдельное производство в связи с тем, что эта участница в понедельник отказалась от услуг адвокатов. В середине дня в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что адвокатами Екатерины Самуцевич будут Ирина Хрунова и Фарид Муртазин из правозащитной организации «Агора». Они уже представили в суд ордера на защиту Самуцевич. Фарид Муртазин отказался от каких-либо комментариев по этому поводу и не стал опровергать или подтверждать информацию. Виолетта Волкова, которая остается в процессе как адвокат Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, сказала в интервью «Радио Свобода», что имена новых защитников Екатерины Самуцевич ей были известны еще во вторник.
Это ее право. Екатерина была воспользоваться услугами там других, в том числе адвокатов. Единственное, я не знаю, каким образом ее позиция теперь будет расходиться с общей позицией юридической группы девушек, вот остальных, которые участвуют в уголовном деле в качестве обвиняемых, сейчас уже осужденных. Другое дело, что я понимаю, что моим коллегам будет очень сложно подготовиться к делу, потому что у нас, например, только ознакомление с материалами заняло достаточно большое время. Тем немножечко легче, потому что тех материалов, которые фактически вычитывались, скажем так, в судебном заседании, и которые оглашались в судебном заседании, их несколько меньше, чем в общем материалах дела. Поэтому им придется читать немножечко меньше, чем нам. Но опять же, это надо готовиться, надо понимать прекрасно, какие действия надо совершить, надо заявить ряд ходатайств. И я не знаю, смогут ли эти адвокаты, в общем-то, увидеть те нюансы, те моменты, которые, например, видим мы.
Пока неизвестно, смогут ли новые адвокаты Екатерины Самуцевич, Муртазин и Хрунова работать вместе с Фейгиным, Полозовым и Волковой, которые с самого начала представляли в суде интересы всех трех участниц группы Pussy Riot. И будет ли столь слаженной их работа на рассмотрении кассации в Мосгорсуде? Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В России начались предвыборные дебаты между кандидатами в Координационный совет оппозиции. Более 200 человек выразили желание принять участие в выборах, которые состоятся 20 и 21 октября. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Основная часть дебатов между кандидатами в Координационный совет оппозиции проходит в эфире телеканала «Дождь». Предусмотрены также дискуссии на различных открытых площадках. Кандидатами в новый оппозиционный орган зарегистрировались 216 человек. С 1 октября они участвуют в теледебатах, которые проходят несколько раундов. На первом этапе кандидатам отводится по 30 секунд на представление своей позиции и на ответы на вопросы. В теледебатах уже приняли участие писатель Людмила Улицкая, общественный деятель Мария Баронова, лидер движения «Русь сидя», журналист Ольга Романова, телеведущая Ксения Собчак, член движения «Солидарность» Петр Царьков, правозащитник Анна Каретникова и другие. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», которая также принимала участие в теледебатах, рассказала Радио Свобода о своей мотивации.
Каждый человек, который принял решение участвовать в выборах, обязан выполнить все, что возможно для того, чтобы донести свою позицию для избирателей, потому что, ну, это ответственность. Я вот уже несколько лет в Москве являюсь организатором очень многих публичных мероприятий, и у меня достаточно много, большой уже опыт. И считаю, что вот мой опыт ему может пригодиться в Координационном совете, потому что, на мой взгляд, Координационный совет должен заниматься очень многими направлениями. То есть это и агитация, это и проведение публичных мероприятий, это и поддержка наших политзаключенных, это и выработка единой стратегии. То есть очень-очень много разных видов деятельности, за которые должны отвечать какие-то люди, которые должны делать.
Координационный совет, как ожидается, будет избираться на один год. В его состав войдут 45 человек. По 5 человек будут избраны по 3 идеологическим направлениям – от либералов, националистов и левых. Остальные 30 мест будут сформированы по общегражданским спискам. По этому же списку в выборах намерен участвовать Артем Лоскутов. Новосибирский художник известен своими перформансами. Вот что он рассказал Радио Свобода о прошедших дебатах.
Эти дебаты важны, потому что заявилось в число кандидатов 200 сколько-то там человек. Среди них есть такие publicity, да, такие люди, как Ксения Собчак, например, Навальный. Для того, чтобы были более-менее уравнены шансы, им дали совершенно одинаковую модель ответа там, ну, на 3 вопроса, как это получилось, да, по 30 секунд. Уже на этом этапе можно заранее либо заинтересоваться кем-то, либо отсеять кого-то полностью из рассматриваемых вариантов, да, потому что избиратель сможет голосовать за 45 человек, а знать он может лично там, ну, может быть, троих. Понятно, что люди из регионов в основном известны только одному региону, в отличие от москвичей.
Вы сами вот идете в Координационный совет по общегражданскому списку, да?
Я иду по общегражданскому, потому что националистическая курия меня в свой список не взяла. Как выяснилось, националистическая курия оказалась русской националистической курией. Я, назвавшись сибиряком, сказав, что я, например, сибирский националист, и вот я хочу избираться от курии националистов. Потому что там ниже конкурса на место сказали, что я не занимаюсь национализмом, да, на их взгляд.
По мнению политолога Михаила Тульского, создание Координационного совета и проведение теледебатов – более эффективная мера для оппозиционеров, чем площадки для дискуссий, которые они организовывали летом в разных регионах России.
По сравнению с таким мероприятием, как летние лагеря, конечно, дебаты – это более осмысленная, более разумная, более эффективная вещь, потому что дебаты все-таки может посмотреть любой человек в интернете, в том числе не сторонник оппозиции, так сказать, найти в высказываниях оппозиционеров что-то себе близкое и таким образом склониться на сторону какой-то части оппозиции, которая ему ближе. Другой вопрос – как они будут вестись и между кем и кем. Наиболее интересны те дебаты, которые ведутся между людьми разных взглядов. Если дебаты политические, то в первую очередь там должны быть политики, которые имеют свою какую-то стройную схему взглядов, смогут как-то логично изложить свою позицию. Ну и плюс, которые не имеют какой-то такой одиозной репутации, как Собчак.
Михаил Тульский считает, что для успеха у избирателей среди кандидатов должно быть больше политиков и экономистов.
Люди должны видеть в первую очередь каких-то политиков, какие-то политические взгляды. Если они видят вместо политиков представителей шоу-бизнеса и литературы, это, во-первых, сразу сужает круг людей, которые этим интересуются. Люди, которые ищут каких-то ответов на животрепещущие политические, экономические темы, они как-то от этого уходят и приходят на это смотреть только те, кто вот интересуется шоу-бизнесом и какой-то литературой. Таких людей сейчас немного, надо признать. Ну, конечно, кроме политиков, должно быть еще побольше экономистов. Основной вообще вопрос жизни, который волнует большинство избирателей, это, конечно, социально-экономический вопрос. Кроме социально-экономического, это вопрос демократии, вопрос того, как сделать нормальные выборы и, в первую очередь, нормальные избирательные комиссии, потому что избирательные комиссии сейчас формируются Кремлем, поэтому и они так и считают эти результаты. Люди из литературы, из светской тусовки, из культуры, они все-таки не смогут дать какую-то внятную, во-вторых, авторитетную картину по экономической теме и по вопросам выборов.
Выборы в Координационный совет оппозиции назначены на 20 и 21 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Время свободы» продолжит обзор зарубежной прессы. Верховная Рада Украины во вторник приняла в первом чтении законопроект против, как сказано, пропаганды гомосексуализма. Как комментирует эту законодательную инициативу украинская пресса, рассказывает Владимир Ивахненко.
Национальную безопасность защитили от меньшинств. В материале под таким заголовком «Коммерсант Украина» пишет: «Сторонники этого законодательного акта утверждают, что пропаганда гомосексуализма представляет угрозу национальной безопасности, так как выбор подобного образа жизни может привести к распространению ВИЧ-СПИДа, разрушению института семьи и сокращению рождаемости. В свою очередь, украинские гей-активисты считают, что законопроект, получивший поддержку более половины депутатов Верховной Рады, подвергает дискриминации сексуальное меньшинство, предусматривается введение уголовной ответственности за нарушение этих запретов, штраф до почти 640 долларов или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает «Коммерсант Украина». Amnesty International вступилась за секс-меньшинство, пишет интернет-издание Тыждень.ua. Авторитетная международная организация призвала Верховную Раду отклонить законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Если Украина хочет соответствовать европейским и международным стандартам по правам человека, украинское правительство должно строить общество, в котором многообразие рассматривается не как угроза, а как источник обогащения всего общества, подчеркнула исполнительный директор Amnesty International на Украине Татьяна Мазур. С этим мнением согласны и многие украинские правозащитники, говорит глава Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман.
По моему мнению, этот законопроект, если бы он стал законом, был бы гораздо более опасен для Украины, чем законопроект о клевете, который был о криминализации клеветы, который вчера был снят дальнейшего обсуждения Верховной Рады. Он полностью нарушает многочисленные обязательства Украины, в том числе перед Советом Европы, по защите прав человека. Является, по сути, таким фашистским, гомофобским законом, за который бы Украине было очень стыдно, если бы он стал нормой действующего законодательства страны. Мне кажется, что его принятие, в принципе, привело к очень серьезным осложнениям в международной позиции Украины. И печально, что такие законодательные инициативы, они копируют полностью инициативы Советского Союза, вернее, историю преследования гомосексуальности в Советском Союзе и аналогичные действия в Третьем Рейхе в фашистской Германии. Фактически идут прямые словесные цитаты того, что вот предлагалось в те печальные исторические периоды,
констатирует правозащитник Дмитрий Гройсман. «Экономические известия» в статье «Верховная Рада ударила по аморальности и гомосексуализму» пишут, что авторы скандального законопроекта принадлежат к полярным политическим силам. Один из них, коммунист Евгений Царьков, реагируя на критику со стороны международных организаций, заявил: «Если нам говорят, что мы не войдем в Евросоюз, пока не разрешим геям воспитывать наших детей, то мне такая Европа не нужна». нужна. А по словам еще одного автора, внефракционного депутата Тараса Черновола, такой документ необходим прежде всего для запрета гей-парадов, провоцирующих социальное напряжение в обществе. Парламентарий убежден, что этот закон будет защищать один из основополагающих принципов демократии. «Твои права заканчиваются там, где ущемляются права других», сообщают «Экономические известия». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 6:30 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новыми адвокатами одной из осужденных участниц пан-группы «Пусть Райт» Екатерины Самуцевич стали юристы правозащитной организации «Агора» Фарид Муртазин и Ирина Хрунова. Она в свое время защищала интересы бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Об этом сегодня сообщил Мосгорсуд. Кунцевский суд Москвы отклонил очередной гражданский иск к участницам «Пусть Райт». В сирийском городе Алеппо в результате 4 сильных взрывов в среду, по уточненным данным, погибли не менее 40 человек, около 90 были ранены. По данным сирийского центра по правам человека, который базируется в Лондоне, на одной из главных площадей Алеппо взорвались 3 заминированных автомобиля. Еще один взрыв произошел у здания торговой палаты. Завершено расследование уголовного дела в отношении первой из обвиняемых в массовых беспорядках в связи с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая. Как сообщил представитель Следственного комитета, дело Максима Лузянина передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд. Коалиция «Грузинская мечта», державшая победу на парламентских выборов в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести переговоры с президентом и правительством. Как говорится в специальном заявлении, это необходимо для того, чтобы обеспечить конституционный порядок и нормальную работу государственных органов в процессе смены власти в стране. В окрестностях села Датых Сунжинского района Ингушетии в перестрелке с неизвестными погиб полицейский. Еще 3 ранены. Европейские фонды и организации, работающие в России, не разделят судьбу агентства США по международному развитию, чью деятельность в стране с 1 октября прекратили российские власти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Бельгии проводится 24-часовая забастовка работников железнодорожного транспорта. Парализовано движение поездов по всей стране. Нарушено скоростное сообщение между Парижем и Лондоном. В американском городе Денвер, штат Колорадо, сегодня пройдут первые из 3 дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8:00 вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. В первой части программы такая тяжелая политическая аналитика. Поговорим о телевизионных дебатах кандидатов в Координационный совет оппозиции, какой в них смысл, каково их содержание. И мы обратимся, как и в последние дни, в ситуации в Грузии. Там бурно развиваются события. Сегодня политический портрет Бедзина Иванишвили, перспективе премьер-министра этой республики, и беседа с нашим коллегой из грузинской службы «Радио Свобода», который хорошо знает ситуацию в республике, говорит, как там все может обернуться. Во второй половине часа такой пресейл, как говорится на журналистском жаргоне, то есть предпродажа одной темы, связанной с сегодняшним вечерним событием, это теледебаты кандидатов в президенты США в Денвере сегодня встретятся впервые в телевизионном эфире прямом Барак Обама и Митт Ромни. Во второй половине часа в конце представлю еще одну неполитическую, но такую довольно забавную тему, на мой взгляд. Исследователи из Австралийского института океанологии обнародовали данные наблюдений, которые свидетельствуют о том, что коралловое покрытие Большого барьерного рифа постепенно исчезает. Это уникальный природный заповедник. Вот оказалось, что из-за того, что попадают всякие посторонние вещества, в том числе химические продукты, сельскохозяйственные удобрения, в воде расплодилось огромное количество морских звезд, которые называются терновый венец. Вот эти морские звезды и поедают кораллы. Вот об этом рассказал представитель Всемирного фонда охраны дикой природы Ник Хиггс. Давайте фрагмент его беседы послушаем. Подробнее я эту тему представлю в итоговом выпуске. The crown of thorns mother
has 60 million eggs. Самка морской звезды вида терновый венец за лето откладывает 60 миллионов свободно плавающих в воде яиц. В обычной ситуации погибает почти все потомство, так как в толще воды для них недостаточно пищи. Но из-за того, что мы сделали с бассейном рифа, гораздо больше маленьких морских звездочек выживает. Каждая морская звезда ежедневно съедает количество кораллов, равное ей по размеру. Поэтому мы наблюдаем наблюдаем настоящую вспышку увеличения популяции тернового венца. Такие явления происходят каждые 15 лет, но несмотря на то, что морские звезды – коренные обитатели региона, в природе до такого размера популяция может вырасти лет за 80. Это кумулятивный эффект, который барьерный риф не в состоянии выдержать. При этом отдельные части рифа, расположенные на его севере, не пострадали. Способность рифа к восстановлению достаточно высока, так что если бы мы вовремя занялись удалением с территории рифа тернового венца, если бы не было увеличения его популяции, кораллов на прибрежной территории рифа сейчас было бы даже больше, чем четверть века назад. Несмотря на изменение климата, несмотря на выцветание кораллов, они могут восстанавливаться от естественных повреждений. Но от неестественного вмешательства они восстановиться не могут.
Представитель Всемирного фонда дикой природы. Валентин, а вы, небось, не знали, сколько в день съедает кораллов морская звезда?
Да, конечно, это, я думаю, никто, кроме специалиста, не знал, но это настоящая драма, причем на каком поэтическом языке, терновый венец.
Абсолютно, я с вами согласен. Ну вот, заинтересовали мы с вами слушателя. Это конец, завершающий сюжет итогового выпуска программы «Время свободы». Открою, как обычно, 20.07 программу.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии автор ведущий итогового выпуска Андрей Шары. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральным международным новостям. Не менее 40 человек погибли и около 100 ранены в результате взрыва в крупнейшем сирийском городе Алеппо, где продолжаются тяжелые бои между правительственными войсками и оппозицией, рассказывает Андрей Шароградский.
4 из 5 взрывов в Алеппо в среду произошли в районе, контролируемом правительственными войсками, на главной площади города Саадлах-аль-Джабирии, вблизи местного офицерского клуба. В последние дни на площади проходили массовые манифестации в поддержку режима нынешнего президента Башара Асада. Еще одна бомба взорвалась на границе старого города, где идут бои между повстанцами и регулярной армией. Как сообщают официальные сирийские информационные агентства, первые 3 взрывных устройства были приведены в действие с разницей всего в несколько минут. 4-е было заложено в припаркованный автомобиль и взорвалось, когда саперы пытались его разминировать. Государственное телевидение также показало останки 3 людей в военной форме, которые, как утверждалось в сопровождавшем видеоряд комментарии, были застрелены сотрудниками сил безопасности при попытке взорвать укрепленные на их телах пояса шахидов. У одного из них в руке виден детонатор. В конце прошлой недели сирийские повстанцы объявили о начале новой фазы операции по взятию Алеппо, крупнейшего города Сирии, под свой контроль. Однако ни одной из сторон пока не удается добиться существенного успеха. Армия по-прежнему удерживает западную часть города, повстанцы – восточную. Алеппо, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, уже очень сильно пострадал от боев. По сообщениям ливанских средств массовой информации, президент Сирии Башар Асад находится в городе и руководит действиями верных ему войск. Согласно этим данным, Асад отдал распоряжение передислоцировать в Алеппо дополнительно 30 тысяч военнослужащих. Представитель американского государственного департамента Виктория Нуланд прокомментировала во вторник инцидент с попыткой иранского транспортного самолета, направлявшегося в Сирию, пролететь через иракское воздушное пространство. ВВС Ирака заставили иранский лайнер совершить посадку для проверки груза. Нуланд приветствовала действия иракских властей, подчеркнув:
«Я не могу говорить о том, что было обнаружено на борту, и можно ли говорить о каких-то нарушениях, но мы надеемся, что подобные грузовые самолеты будут регулярно подвергаться проверке, и это послужит сдерживающим фактором для тех, кто нарушает иракское воздушное пространство, чтобы доставить в Сирию оружие».
Нулан также отметила, что власти США не поставляют оружие сирийской оппозиции. Сирийский кризис обсуждается на саммите южноамериканских арабских государств в Лиме. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мохаммед Гаргаш сказал по этому поводу: «Сирия нуждается в переходном периоде, чтобы остановить насилие и открыть для нее новые перспективы. Мы крайне озабочены количеством беженцев, которые мы видим, ростом насилия, которое мы видим. Мы также очень озабочены неспособностью международного сообщества действовать решительно, чтобы остановить насилие». Активисты сирийской оппозиции заявляют, что жертвами гражданской войны в Сирии стали уже не менее 30 тысяч человек. По их данным, только во вторник были убиты 160 человек, большинство из них – мирные жители населенных пунктов, где идут бои. Подтверждения этой информации из независимых источников нет, так как власти резко ограничивают возможности международных наблюдателей посещать районы, где ведутся боевые действия. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Самая животрепещущая тема в российской благосфере – выборы в Координационный совет оппозиции, которые пройдут 20-21 октября. Агитационная кампания сопровождается дебатами на телеканале «Дождь». Накануне был обнародован и второй предвыборный инструмент – политический компас. Вот как анонсировал этот проект в конце сентября один из организаторов выборов – депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков.
Политический компас – это вид опроса, позволяющий избирателям соотнести свои позиции и ценностные установки с политическими взглядами кандидатов и благодаря этому лучше сориентироваться в политическом пространстве, выбрав наиболее близких к себе по взглядам кандидатов. Для участия в политическом компасе каждый кандидат получает перечень из 20 вопросов, предусматривающих фиксированные варианты ответа. Варианты ответов, выбранные кандидатами, хранятся на сайте Центрального выборного комитета. В любой момент времени каждый избиратель может также ответить на эти вопросы, после чего система укажет на кандидатов, максимально близких ему с точки зрения ответов на заданные вопросы.
Публицист Кирилл Рогов высоко оценил предъявленной публике готовый вариант компаса.
По-моему, совершенно блестящий проект. Пожалуйста, напишите мне кто-нибудь, кто написал эти вопросы. На мой взгляд, дубиальность и некоторая невнятность есть только в 17-м вопросе про Кавказ. Было бы интересно краудсорсинговое развитие этой штуки. Первое. Чтобы люди добавляли вопросы. Второе. Чтобы люди ранжировали вопросы по релевантности для себя. Второе особенно интересно, ведь я могу совпадать с кем-то на 70%, но он считает при этом, что Россия для русских, и что? Я тогда лучше с тем, с кем не совпадаю, на 90% пойду. Вообще краудсорсинг. В прошлом сезоне, когда не было легитимных лидеров протестного движения, оно жило гулкой вибрацией сетей и многих воль. Теперь мы выбираем лидеров. Проблема только, что протеста почти нету.
Московскому журналисту Андрею Бабицкому проект, напротив, показался неудачным.
Политический компас к выборам в Координационный совет оппозиции на редкость бессмысленный. Предполагается, что с человеком, который хочет заниматься протекционизмом, ограничивать миграцию, отменять итоги приватизации, у меня может быть 70% чего-то общего. Приходится сравнивать столбики по каждому ответу отдельно. У меня, знаете, из шимпанзе совпадений в ДНК под 100%, но это ж не повод за него голосовать.
Опробовать компас на себе можно после регистрации на сайте Центрального выборного комитета. Это также дает возможность принять участие в голосовании, по результатам которого определяются победители теледебатов. Хотя, по мнению Алексея Навального, победитель там важен гораздо меньше, чем сам процесс.
Мы имеем возможность насладиться давно забытым зрелищем – дебатами кандидатов в прямом эфире. Кандидатов много, поэтому первый тур максимально жесткий. 30 секунд на заявление, 30 секунд, чтобы ответить на вопрос. Во втором туре начнутся вопросы друг к другу, и будет совсем интересно. Смотришь и понимаешь, почему наша политика, в том числе оппозиционная, так деградировала. Мы очень давно не делали ничего подобного. Причем это же не Путин нам запрещает дебаты устраивать. Именно так могут и должны проявляться лидеры. Там новички могут бросить вызов зубрам. Там ни разу ранее не замеченный в политических баталиях режиссер Мирзоев внезапно за 30 секунд выглядит убедительнее, чем любой политсторожил. Очень нужны подобные штуки. Реальная конкурентная среда. Это вам не 137-е по счету дебаты Жириновского с Прохановым у Соловьева в записи.
В британских блогах обсуждают съезд лейбористов, на котором накануне выступил глава партии Эд Милибенд. Рефреном его речи стала известная формула премьера-консерватора Бенджамина Дизраэли «Один народ». Глава лейбористов заново сформулировал основные принципы левых и призвал все слои британского общества объединиться ради общего дела. Риторическое мастерство Милибенда, прочитавшего часовую речь без бумажки, высоко оценили даже самые махровые консерваторы, а редакционный блок леволиберальный «Гардиан» пестрел самыми восторженными выражениями.
Еще слишком рано выражать уверенность в том, что Британия вернется к правлению лейбористов. Эду Милибенду тоже предстоит немало сделать, прежде чем избиратели назначат его премьер-министром. Однако политическая борьба будет вестись именно за это. Во вторник в своей речи на съезде лейбористов в Манчестере Милибенд сделал максимум возможного для себя лично и для своей партии, чтобы эти цели показались более достижимыми, чем когда-либо раньше. Лейтмотивом речи стал призыв к национальному единству. Когда Бенджамин Дизраэли произнес ту же фразу в 1872 году на съезде, проходившем едва ли не в том же месте, где находится нынешний дворец съезда в Манчестере, комментаторы говорили, что как скульптор извлекает ангела из глыбы мрамора, так и Дизраэли извлек консерватора рабочего из глыбы британского народа. Милибенд, в свою очередь, извлек социал-демократа со средними доходами из глыбы, пережившей катастрофу Британии.
Оппоненты лейбористов не устают напоминать, что хорошая речь – это хоть и не мало, но и не так много. Блогер «Телеграф» Иоанн Мартин сетует на то, что в речи Милибенда было слишком мало конкретики.
Огромной слабостью, на которую за чередой похвал еще не скоро обратят внимание, были темы бюджетного дефицита и государственного долга. Любое рассуждение, нацеленное на то, чтобы переубедить избирателей, должно начинаться с анализа действий последнего лейбористского правительства. На гребне экономического подъема оно не жалело денег и успело создать громадный дефицит к тому моменту, когда неминуемый крах наступил и налоговые поступления в бюджет резко упали.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новыми адвокатами одной из осужденных участниц пан-группы «Пусси Райот» Екатерины Самуцевич стали юристы правозащитной организации «Агора» Фарид Муртазин и Ирина Хрунова. В сирийском городе Алеппо при взрывах погибли не менее 40 человек, около 90 были ранены. Завершено расследование уголовного дела в отношении первого из обвиняемых в массовых беспорядках в связи с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая Максима Лузянина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кровопролитные столкновения в сирийском городе Алеппо.
Комментарии экспертов.
Воспоминания об Эрихе Хоббсбауме, британском историке-марксисте.
В блогах Свободы.
Борис Парамонов о готовности российских добровольцев участвовать в тестировании медикаментов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к центральной международной новости сегодняшнего дня. Сегодня в США, в университете Денвера, штат Колорадо, состоятся первые президентские дебаты между баллотирующимся на второй срок президентом-демократом Бараком Обамой и кандидатом на пост президента от республиканской партии Миттом Ромни. Предстоящие дебаты обсуждают международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмер. Ведет беседу Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Итак, главный вопрос сегодня. Смогут ли дебаты в Денвере изменить ход предвыборной кампании? Дело в том, что практически почти все наблюдатели, даже те, которые испытывают теплые чувства к республиканской партии, говорят, что дела у Митта Ромни обстоят, ну, скажем так, не блестящим образом. Может ли эта ситуация переломиться? Первый вопрос Ефиму.
Все подчеркивают, что именно теледебаты и могут переломить. Если вообще что-то может переломить тренд, то именно теледебаты. Все зависит от того, как он себя поведет, какие темы он предложит. Он уже заявил накануне теледебатов, что будет говорить о новом иммиграционном законодательстве, о роли среднего класса. И, что интересно, демократические комментаторы, то есть близкие к демократической партии, отмечают, что до сих пор в своей полемике с Обамой Ромни не сумел убедительно представить альтернативу. Если ему удастся в ходе теледебатов показать, к чему приведет еще 4 года правления Обамы и какая его альтернатива, то все ему реальном шансе пока не отказывают.
Вот вопрос к Брайану. Брайан, это будет, как по-вашему, столкновение людей, это будет обмен персональными, так сказать, ну, не нападками, конечно, а оценками, либо это будет вопрос о позициях, теоретически более вопрос?
Ну, я считаю, что это оба, конечно. И оба кандидата имеют разные задачи. Как вы сказали с самого начала, Ромни должен менять динамику эту гонку, и поэтому он должен рискует, он должен быть более агрессивный, и он должен делать что-то, которое люди помнят после дебата. А это имеет риски, потому что он тоже может совершать ошибку в таким образом. Вот, если он попробует быть слишком агрессивный, это может быть имеет обратный результат. Обама есть другая задача. Он динамики гонки сейчас его устраивает. И он хочет, что ничего не изменится. Значит, он должен не совершать ошибку в этой дебате. И поэтому риск в этом, он может быть слишком осторожным. И когда человек слишком осторожен в дебате, его оппонент иметь инициативу.
То есть, получается, как, используя спортивную терминологию, Обама должен удерживать счет, а Ромни должен стремиться в любом случае забить гол, да?
И есть исторические примеры, которые показывают, как дебаты могут менять или удерживать динамику гонки. Самый известный пример – это Рональд Рейган в 1980 году в дебате с президентом Картер. Это был единственный дебат, и все помнят до сих пор, когда Картер очень долго говорил, критиковал Рейган, его политики о здравоохранении. А Рейган смотрел на него, улыбался и сказал, ну, опять 25. И все до сих пор сказал на английском, there you go again. Ну, самый близкий перевод на русском языке я могу придумать, это ну, опять 25.
Я ведь напомню,
а все до сих пор это помнят.
Но я помню еще, не помню, кто из кандидатов очень сильно проиграл в общественном мнении, потому что он не Ол Горли это был, который закатывал глаза во время дебатов со своим противником, и это сыграло против него. Ефим, не помните?
Вообще жестикуляция играет значительную роль. Например, Джордж Буш, который во время дебатов посмотрел на часы, проиграл из-за того, что это было воспринято как свидетельство того, что ему надоело, что он скучает и так далее. Таких случаев очень много. Но, может быть, обстоятельство интересное для наших слушателей. Аудитория этих дебатов не растет. Как была 60 миллионов в ходе дебатов Кеннеди-Никсон, так примерно сохраняется и сейчас. То есть, иными словами, те, кто уже принял решение, и его ничего не может поколебать, даже ошибка Обамы или, наоборот, ошибка Ромни, те, в принципе, смотрят одним глазом, что называется. Этих 60 миллионов – это люди, которые, в общем, могут как бы свой вес на одну из чаш весов положить.
Но учитывает ли эта цифра 60 миллионов интернет-аудиторию? Ну вот в России, например, общество, как говорят многие наблюдатели, делится на тех, кто смотрит в экран телевизора и кто смотрит на экран компьютера. А вот в Америке?
Но я не знаю точно цифры сейчас, но в последнее время, естественно, влияние интернета, влияние людей, которые смотрят на компьютер, увеличивается. Тем более, во времени дебаты люди делают лайв-блогинг, и это мы видели в последнем выборе 4 года назад, когда сразу был опрос, кто выиграл. Сразу был вопрос, кто выиграл. И это показывало, что Обама выиграл, и это был очень выигрыш для его. Но раньше эти опросы не были, не были интернет, не были такие срочные опросы. И это все зависело от, какие компании могут быстрее воздействовать на средства массовой информации. Например, во время дебаты между Бушем и Гором в 2000 году, много читал, что на самом факте на дебате Гор выиграл. Но что все помнил, это что Гор неудачно вдохнула, когда ответ больше не устраивался, и республиканцы очень эффективно использовали это в СМИ и показывали, что ну, Гор это арогантный человек. Все говорили только об этом после дебаты, и никто не говорил о сам сюжет дебаты. Поэтому это, интернет имеет огромное влияние сейчас, потому что этот процесс очень быстрый.
Добавлю, что впервые в прямом эфире будут дебаты передаваться не только по телевидению, но и в YouTube.
Ну, естественно, да. конечно. YouTube не мог остаться в стороне, хотя владелец компании Google, который владеет YouTube, я догадываюсь, на чьей стороне. Молчу. Итак, претенденты не должны вздыхать, закатывать глаза, смотреть на часы, говорить глупости и быть невероятно артистичными и одновременно умными.
И смешными.
Увидим, как получится. Спасибо.
О предстоящих дебатах говорили международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Кирилл Кобрин. Дебаты сегодня вечером по московскому времени глухой ночью. И подробности завтра в утренних часах. А мы возвращаемся к российским темам. В Саратове сгорело здание театра юного зрителя имени Юрия Киселева. Пожар начался во время вечернего спектакля 2 октября. Жертв удалось избежать. Рассказывает Ольга Бакуткина.
В Саратове сгорело здание театра юного зрителя, не просто старейшего, первого в России детского театра, созданного в 1918 году. Более 40 лет ТЮС возглавлял замечательный режиссер Юрий Киселев, чье имя носит сегодня театр. Всю ночь, пока тушили пожар, на улице у здания ТЮЗа стояли люди разного возраста, объединенные общей для города бедой. Рассказывает очевидец события Елена Маркелова.
Особенно драматичным было время 22:30, когда закончилась вода и когда менялись пожарные расчеты. Было видно, что опять не только дым, а всполохи пламени появились. И когда появились пожарные, начали тушить в первую очередь стену, которая граничит с домом книги, чтобы не перекинулось пламя. Поразилось, что многие, ну особенно, конечно, зрители, которые 40+, в возрасте, да, этой категории, они просто стояли, как с живым человеком прощались. Хотя и молодежь тоже просто не уходила. И когда вынесли уцелевший портрет просто из дыма, портрет Юрия Петровича Киселева, то люди зааплодировали, многие плакали.
Вечером 2 октября в ТЮЗе шел благотворительный спектакль «Мальчики» по Достоевскому. В зале много детей-инвалидов. Почти сразу после третьего звонка из системы вентиляции пошел дым. Началась эвакуация. Без паники оперативно из здания вывели около 500 человек – зрители, актеры, обслуживающий персонал. Ситуацию комментирует начальник главного управления МЧС по Саратовской области Михаил Лихачев.
По моменту прибытия пожарного подразделения было обнаружено, что происходит эвакуация всех зрителей. Персонал сработал отлично, паника была исключена, и слава богу, грамотные действия. Практически около 500 человек были вовремя выявлены. Значит, причина возгорания пока устанавливается, а не основная версия, отрабатывается искусственное проникновение.
Версия об умышленном поджоге будет рассматриваться в ряду других, но в то, что у театра могли быть враги, не верит никто. Возможно, на крыше или чердаке здания баловались огнем неблагополучные подростки. Пожар начался сверху, горели помещения, где размещены декорации и костюмы. Сейчас продолжается проливка здания. Вход в зрительный зал перекрыт рухнувшей крышей. В фойе плавает раскисший от воды бутафорский тигр. Министр по культуре Саратовской области Светлана Краснощекова верит, что театр удастся вернуть зрителю.
Естественно, мы будем восстанавливать. Естественно, нужно грамотно подойти к этому вопросу, не пороть горячку. Сейчас нужно войти в зиму, сделать крышу, чтобы туда лишние осадки не попадали. Естественно, здание должно высохнуть. Естественно, нужно сделать проект. Конечно, будет проект реконструкции. Конечно, будет восстановлено здание, безусловно, это историческое здание. Поэтому сейчас, говори, сколько это будет стоить, ущерб какой, рано. Пусть работают независимые эксперты.
Светлана Краснощекова не в первый раз сталкивается с такой ситуацией. Она возглавляла Саратовскую филармонию, сгоревшую 6 лет назад. За эти годы удалось найти средства только на проектную документацию реконструкции здания. У ТЮЗа ситуация лучше. В конце декабря прошлого года завершилось строительство нового здания ТЮЗа, заложенного еще в советские времена. И хотя театр сможет постепенно перевести все спектакли на новую сцену, горожанам будет не хватать любимого уютного особняка, где прошло детство каждого живущего в Саратове, рассказывает Владимир Акишин.
Тысячи людей здесь воспитывались, росли на этих спектаклях поколениями. Это священно, это как храм. Сюда приходят для того, чтобы, ну, причаститься искусству. Новый ТЮЗ, конечно, восполнит потерю. Эта ниша будет занята, и там будут спектакли, и перенесут старые, и как-то все будет устаканиваться. Но дело в том, что уйдет главный адрес театральный этого города. Уйдет. И боли, слезы, и это все еще впереди. Потому что осознать нужно такую печаль, такую потерю. И я думаю, что если будут усилия приложены, чтобы восстановить этот театр, это здание, и вновь запустить его как именно здание ТЮЗа, то благодарность будет просто огромная, потому что это как бы возвращение родного человека из далекого небытия.
На восстановление исторического здания ТЮЗа потребуется как минимум 350 миллионов рублей. От пожара не пострадал фасад здания. По-прежнему афиши приглашают зрителей на утренние и вечерние спектакли. А через улицу протянута растяжка с названием спектакля, поставленного в саратовском ТЮЗе режиссером Лебруером по пьесе Шепарда. Голодающего класса. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени», которую ведет Владимир Кармурза. Тема программы: «Заслуживает ли Россия исключения из парламентской ассамблеи Совета Европы?» Гость программы – обозреватель «Нью Таймс» Зоя Светова, член общественной наблюдательной комиссии за соблюдение прав человека в СИЗО Москвы. А в течение минувшего часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламентское большинство должно сформировать новое правительство.
Бывший заместитель СИЗО своим бездействием создал пыточные условия.
Это же хорошо, это духовная брань, интеллектуальная
брань. Законы противоречат минимальным стандартам верховенства права.
Водитель не остановился и на большой скорости скрылся с места происшествия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».